Хорошо. Сегодня еще все про то же, про дело спасения. И в отношении, вот в контексте нашего спасения, я бы хотел сегодня такую, ну, такую тезис, что ли, выдвинуть, да? Для того, чтобы на самом деле человеку спастись, ему нужно серьезно и глубоко познакомиться с двумя личностями. С двумя личностями. Как вы думаете, с какими? Ну, да, многие уже правильно отвечают. На самом деле, собственно, с собой, самим собой, и, собственно, с Иисусом Христом. Вот это для спасения... Я еще раз напомню, для спасения, для нашего с вами спасения достаточно познакомиться с двумя личностями. Я имею в виду серьезно, глубоко познакомиться с двумя личностями. Это с самим собой и с Иисусом Христом. На этой земле на самом деле есть, ну, как сказать, на этой земле на самом деле есть много людей, с которыми мы с вами встречаемся, много людей, с которыми мы с вами знакомимся, много людей, которые, в общем-то, оказывают какое-то влияние на нашу жизнь, но это, ну, как сказать, влияет на качество нашего пути, скажем так. Он может быть более счастливым, менее счастливым, он может быть более таким, ну, как бы сказать, там, разнообразным, интересным и качественным, там, другим, и менее интересным, захватывающим и качественным. Но факт то, что другие, ну, как сказать, другие личности, они, ну, другие личности, с которыми мы знакомы с вами, они, ну, так или иначе имеют второстепенное влияние на нашу с вами, как бы сказать, наше с вами дело спасения. Простите, дорогие родители верующие, да, простите, дорогие верующие супруги, простите, драгоценные наши детки, но или там наши друзья, простите, увы, но так или, но как бы сказать, но ваше влияние, оно хоть и благословенное, хоть и серьезное, но не является решающим, потому что и в общем-то и знакомимся, ну как сказать, и так глубоко и так серьезно мы с вами, к сожалению, познакомиться не можем. Как вот с этими двумя личностями, о которых я сказал в начале. Мы знаем кого-то там лучше, кого-то знаем хуже, как говорится, кого-то как облупленного, кого-то, кто-то для нас загадка. Но так или иначе, вот этих две личности, они являются ключевыми в деле нашего спасения. Как будто бы многие там понимают, что с Иисусом Христом как будто бы, да, все ясно, зачем знакомиться с собой. Дело в том, что когда, в общем-то, я лично верю, что вот этот наш жизненный путь – это как раз время для вот этого знакомства. То есть вот тот отрезок времени, который мы живем здесь на этой земле, те обстоятельства, что там еще в нашей жизни бывает, ресурсы и все остальное, то есть то, что нам здесь на этой земле отмерено, оно как раз и дано нам именно для вот этих двух целей. Познакомиться с самим собой, Господь как-то нас знакомит, кто мы такие, да, и Господь знакомит нас с самим собой, кто Он такой. Вот, поэтому эти моменты являются, я подчеркиваю, на мой взгляд, являются ключевыми в деле спасения человека. Сейчас немножко попытаюсь объяснить, почему я так сказал. Дело в том, что когда Павел, допустим, пишет свой замечательный трактат «Послание к римлянам», он очень, как бы сказать, обстоятельно начинает первые главы с того, что доказывает и объясняет, что независимо от происхождения, там, иудей ты или язычник, независимо от твоего там знания, знаешь ты Библию или не знаешь ты Библию, независимо от того, как бы сказать, насколько ты там порядочный или непорядочный, там добрый или недобрый, независимо ни от чего, все согрешили и лишены славы Божьей. И он очень подробно и обстоятельно объясняет и доказывает на самом деле, что всем людям абсолютно нужен Спаситель. И вот знакомство с собой, оно как раз находится в той области, чтобы на самом деле понять, что тебе нужен Спаситель. Знакомство с собой находится, вот, зачем оно нужно? Затем, чтобы на самом деле понять, что тебе нужен Спаситель. Большинство людей, люди, которые не приходят к Богу, люди, которые не желают спасения, люди, которые не ищут этого самого спасения, я считаю, причина только одна. Они недостаточно знакомы с самим собой. Недостаточно знакомы с самим собой. Одна из таких причин. Я не говорю, что в абсолюте, там еще есть и другие, то есть, причина, почему люди не приходят к Богу, там еще другие моменты есть, когда там, допустим, там есть и греховность, и упертость, и неверие, и так далее. Но одна из причин, достаточно серьезная, то, что на самом деле человек не знаком с самим собой. Почему? Потому что в его жизни, есть такая вот какая-то надежда на то, что, в общем-то, он достаточно имеет в себе каких-то ресурсов, чтобы спастись самому. Он считает, что ему, чуть-чуть чего-то не хватает, немножко чего-то не хватает. И ему нужно, он может еще собраться, он может еще взять себя в руки, он может еще, угодить Господу, он может еще как-то понравиться Богу, он может что-то доказать, он может что-то из себя произвести, показать и так далее. И доказать всем, что насколько он хороший и так далее. Из-за чего такие вещи? Я думаю, что, опять же, по причине нежелания учиться. Потому что жизнь, классик все-таки верно пел, что жизнь научит и жизнь накажет. Бог за всем этим стоит, и Бог, в общем-то, показывает человеку, кто он такой на самом деле. Он знакомит нас с самим собой. Он показывает нам, что мы из себя являемся. И для этого у него много очень способов. Для этого он, в общем-то, поменял и климат, для этого он поменял и обстоятельства, для этого он, в общем-то, допускает те или иные ситуации в нашей жизни, для этого он дает нам что-то там такое, либо не дает, и так далее. И мы во всей вот этой вот истории должны как-то серьезно познакомиться, я подчеркиваю, серьезно познакомиться с самим собой. Не усваивают этот урок. Из-за чего такое происходит? По той же причине, по которой и происходят все неудавшиеся ученики. По причине того, что не хотят учиться. По причине того, что упорно игнорируют, по причине того, что уходят от ответов, да? По причине того, что не делают выводов, по причине того, что не наблюдают за собой, по причине того, что находят себе оправдание, находят себе какие-то там извинения и так далее. То есть упорно нежелание учиться, оно приносит тоже свои плоды. Верно? Когда человек уклоняется от этих вещей, и мы на самом деле можем наблюдать такие удивительнейшие, как для меня, поразительные такие вот примеры, когда человек, потеряв абсолютно все и сидя уже, Нина рассказывала мне на этой неделе одну комичную историю такую, когда они там с Машей пытались кого-то там евангелизировать в доме, где Маша там благовествует, да? И вот человек сидит в пустой комнате на уписанном матрасе, да? И рассказывает им, как у него все хорошо в жизни, да? Насколько он порядочный человек и насколько и насколько он горд тем, что он все, кто не пойдет, и насколько он горд тем, что он так живет, как хочет жить, да? То есть, по большому счету. Абсолютно потеряв все, да, вот представляете себе эту картинку. То есть, все, что у него осталось, это вонючий матрас. полусгоревший и прописанный, весь, что называется, мочой пропитанный, и вот собственный. Вот он на нем сидит и рассказывает, как он горд за свою жизнь, как он, так сказать, ценит свою свободу и независимость. Что это? Куда ниже можно опустить человека, да? И где еще, ну, как сказать, искать доказательства того, что ты со своей жизнью сделал? Куда ты еще можешь опускаться? Где ты можешь еще искать какую-то, где у тебя еще ресурс того, чтобы ты доказал, что ты из себя представляешь, что у тебя все хорошо в жизни? Нету. Нету абсолютно. Ну, как сказать, ниже некуда. Ну, я не знаю, только, может, подвал или еще что-то такое. Да, но это на самом деле, ну, буквально дно, да, но человек по-прежнему еще этот урок не выучил. Он по-прежнему упорствует и говорит: нет, у меня все хорошо, нет, я еще контролирую свою жизнь, да, нет, я еще, как это сказать, живу достойно, да, вот что-то у меня там есть, ну, из достоинства своего и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот, ну, как сказать, вот это вот тьма невыученных уроков, которые сегодня имеют человечество и люди везде, абсолютно, на всех уровнях жизни, да. То есть не обязательно опускаться до вот этого самого донышка, чтобы это понять. Но кто-то понимает раньше, кто-то позже, кто-то вообще не понимает. Кто-то, даже опустившись на самое дно, все равно по-прежнему продолжает упорствовать, что у меня все нормально и все замечательно, и такая жизнь не должна быть. Поэтому на самом деле, ну, как сказать, вот этот урок, он очень тяжелый урок. Но его нужно выучить. Нужно на самом деле познакомиться с самим собой. И на самом деле понять с Божьей помощью, потому что Господь в этом во всем участвует. Господь во всем этом деле нас, ну, как немножко, так скажем, просвещает, да, чтобы на самом деле люди поняли, кто же он на самом деле без Бога и что он может без Бога в этом отношении. Для чего это нужно? Для того, чтобы на самом деле прийти к Спасителю, для того, чтобы на самом деле захотеть спасаться, для того, чтобы на самом деле, понять нужду свою в спасении. Потому что если человек не понимает нужду в спасении, зачем какой ему спаситель? Да? Ты ему говоришь: Бог тебя любит, а он говорит: ну ладно, пускай любит, я не против. Да? Ты ему говоришь: Христос пришел, чтобы умереть за тебя, а я его не просил. Христос взял на себя твои грехи, ну и что, а у меня их не так и много, в принципе, я тоже немножко могу и сам справиться. Да, и никого не, тем более я никого не убил, между прочим. И этим очень горжусь. Хотя даже в отношении не убил, и то есть у меня сомнения большие. Практически все это самое, неверующие люди, да, они как-то участвовали в этом деле. Не делом, так словом, а некоторые делом буквально, то есть, как бы, по крайней мере, в отношении своих детей. Своих семей и так далее, и так далее. Поэтому когда такое вот, ну, как бы сказать, когда такое видишь, слышишь, на самом деле, ну, печально и очень тяжело это все осознавать, очень тяжело это ну, как бы, воспринимать, потому что Господь, он хочет, чтобы мы знали, кто мы такие, да? Потому что мы понимаем, что это необходимые условия для того, чтобы покаяться. Потому что любой человек, который не знаком сам собой, да, он на самом деле не имеет нужды в покаянии. Он реально считает, что все у него нормально, он какие-то находит себе оправдания, он находит себе какие-то там извинения, и в итоге даже сидя вот на этом, извините, обоссанном матрасе, он будет считать, что жизнь у него удалась. Найдет он какие-то аргументы. Найдет. Потому что воображение богатое, гордость великая, фантазия буйная. И в итоге на самом деле находит какие-то аргументы. Вот эти моменты, они важны в осознании того, чтобы, ну, человек на самом деле имел истинное покаяние. Если мы не знаем, кто мы такие, если мы не знаем на самом деле, что без Бога мы просто плоть, если мы не знаем, что без Бога мы безнадежно погибшие, если мы не знаем, что без Божьей руки, без Божьего вмешательства, без Божьей помощи, все, что нас ожидает, это деградация и медленная, но верная, и смерть в итоге, и физическая, и вечная, то тогда, в общем-то, мы будем, как одни из многих, которые живут, упорно игнорируя факты, упорно закрывая глаза на, собственно, истину какую-то, и упорно игнорируя какие-то истины, которые, в общем-то, буквально вопиют здесь, над этой землей, чтобы быть услышанными и увиденными. И когда, тогда, естественно, мы свою жизнь очень ценим, мы себя очень любим, мы собой очень гордимся, и мы, в общем-то, понимаем, что мы еще ого-го. И, кстати, очень обижены на других за то, что они этого не замечают и не ценят. Им такой подарок достался, а они, заразы, его не оценили. И вот эта вот беда человеческая, она на самом деле может быть, ну, как сказать, она на самом деле, ну, поражает всех людей. И злых, и добрых, и праведных, и неправедных, и религиозных, и нерелигиозных. То есть, на самом деле, вот это вот эгоизм и эгоцентризм, оно буквально каждого человека пропитало. И познакомившись, ну, и только познакомившись с самим собой, наверное, хотя бы, ну, как, потому что все равно это с Божьей помощью, не без него. Для этого действует и совесть, для этого действуют обстоятельства, для этого действуют заповеди, закон Божий. И это все открывает человека и ставит его перед фактом, что кто он такой, и что он может без Бога, и что он не может без Бога. И когда вот, ну, такое происходит в жизни человеческой, то тогда человек, он способен обратиться к Господу и способен прийти к Иисусу Христу. Только в этой ситуации. Иначе встречи со Христом будут, ну, наверное, эпизодические какие-то, да? Как, в общем-то, мы читаем и видим, что у Христа было очень много эпизодических встреч. Не все, встретившиеся со Христом, они спаслись. Аминь. Не все благословенные Христом, они спаслись. Потому что люди приходили ко Христу. Они приходили за исцелением и получали это исцеление. И уходили. Никаким образом это исцеление, данное Богом, не повлияло на их спасение. Аминь. Никаким. Никаким образом, я не знаю даже в отношении каких-то, ну, других каких-то чудес. Там написано, очень много одержимых исцелилось. Не все из них захотели пойти за Христом. Не все, да, я даже не уверен насчет воскресших всех. Потому что мы читаем, что Христос воскрешал людей. Да? Где-то когда-то там были случаи, и у меня, наверное, нет сомнений по поводу Лазаря, которого он воскресил, потому что он, ну, как бы был, судя по всему, последователем Иисуса Христа. Но были другие, был этот вот молодой парень, которого, сын вдовы, которого Христос воскресил. Где он, что он, мы не знаем. Поэтому, на самом деле, даже такие моменты благословения Божьего, которые касаются нашей жизни, и Господь на самом деле щедр, Он посылает дождь на праведных и неправедных, повелевает солнцу сходить над злыми и над добрыми. И даже такие, ну, величайшие благословения, которые Бог приносит в нашу жизнь, они не являются залогом или гарантией того, что ты потом, в конце концов, спасешься. Он может тебя вытащить с самого дна. Он может вытащить, ну, как сказать, он может освободить от бесов, он может дать здоровье, он может еще какие-то вещи дать твою жизнь замечательные, хорошие, и поднять тебя где-то вот. Но что дальше с этим делать будешь? Как дальше пойдешь? Потому что если вдруг такой человек, благословенный Богом, скажет: «Господи, спасибо, я очень ценю, что ты мне сделал, но извини, дальше я сам», где он окажется? Опять там же, только еще написано в 7-кратно худшей ситуации. Потому что в любом случае мы с вами, ну, как сказать, мы с вами не можем, никаким образом не можем существовать здесь в этом мире автономно. Мы не можем идти сами по себе, мы не можем двигаться, как бы сказать, как, 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 как нам кажется правильно и как нам кажется хорошо. Поэтому я еще раз говорю, важно, очень важно для спасения знакомство с самим собой. Почему? Потому что если ты знаешь, кто ты такой, да, если ты знаешь, что ты без Бога, ты безнадежно погибший. Неважно, в каком, неважно, в каком социальном статусе ты это сделал для себя это открытие. Сидя вот на этом матрасе, или, может быть, когда у тебя еще все хорошо, и все достаточно еще неплохо, и есть куда еще падать, и есть куда еще опускаться. Неважно, где ты сделал это открытие, но это открытие должно произойти. Это открытие должно произойти, потому что ты должен понять, что без Бога тебе крышка, все, нету жизни. Без Бога полный крах, без Бога полное разрушение, без Бога полное, слов не находится, которые бы могли это все описать. Если человек это осознает, если человек приходит к такому заключению, то тогда на самом деле самое важное и самое главное, что в его жизни существует, это вопрос, кто меня спасет. Потому что сам я себя уже не могу. Сам я себя уже не могу. И можно, конечно, подергаться, можно поискать где-то вот рядом, где-то там, да, но это пустая трата времени. Не наши дети, которых мы любим, не наши супруги, которых мы любим, не наши родители, которые, может быть, больше нас любят, чем мы их. Никто не может нас спасти. Почему? Потому что это такие же люди. Потому что это такие же люди. И если не философы замечательные, не какие-то лидеры духовные, не какие-то еще там люди, я еще раз подчеркиваю, люди, да, какие-то люди, которые, в общем-то, могут нас окружать и могут в нашей жизни на пути встречаться, они не могут нас спасти. И это пустая трата времени, это бесполезные затраченные силы, время, возможности и так далее, и так далее. Это не может каким-то образом поднять человека. Сила греха, да, и сила смерти, действующая в нашей плоти, она на самом деле намного сильнее любого абсолютно человека. То есть все человечество безнадежно погибшее. И написано, все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому, что бы там ни было, да, и никакие знания, никакие практики, никакое еще что-то такое, оно для человека не является каким-то, не является реальным решением проблем. К сожалению, вот это наработанное огромное количество человечеством практик, каких-то, может быть, религиозных практик или еще что-то такого, философских практик, может быть, греховных каких-то практик, они помогают человеку уйти, спрятаться от решения, но они не решают эту проблему по большому счету. Понимаете? То есть можно уйти в алкоголь, можно уйти в работу, можно уйти в религию, потому что существуют, как психологи утверждают, и алкоголическое, и трудоголики, и зависимость от религии тоже существует реально. Так же, как и все остальное. Но это может только, это может помочь тебе только спрятаться от решения каких-то проблем, спрятаться от решения чего-то, да? Но проблему реально это не решит. По-прежнему будешь деградировать, по-прежнему будешь падать, по-прежнему будешь опускаться в эту вот пучину беззакония. И стать миллионером не поможет. Потому что деньги в данном случае не решают, по большому счету, ничего. Не спасают. Много могут решить, но серьезно, по большому счету, проблему души не спасения не решат. Потому что все равно, если вы заметите, богатые люди одни из самых несчастных людей на этой земле. Одни из самых несчастных. Почему? Потому что больше власти, больше искушения, больше денег, больше искушения, больше там, популярность, больше искушения. И с этим тоже ничего не сделаешь. Такая вот история жизни, такая вот, к сожалению, наша с вами, реальность, бытие такое. И люди, Господь трудится над этим, чтобы на самом деле ты, ну, серьезно познакомился, чтобы у тебя реально никаких надежд не осталось на то, что ты сам можешь что-то изменить и сам можешь что-то в своей жизни, как это сказать, кардинально сдвинуть. Почему? И для чего это надо? Для того, чтобы на самом деле ты смог прийти к тому, кто это реально сможет сделать. Если помните слова Иоанна Крестителя, которые он сказал в отношении Иисуса Христа, когда его спрашивали, ты ли Христос? Он сказал, нет, я крещу вас в воде в покаянии, но идет за мною некто, кому не достоин развязать даже сандалии. И что он будет делать? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что такое, что это за крещение такое? Духом Святым и огнем. Вообще, а что такое огонь в Библии? Это суд. Это не очищение, это суд. Это смерть. Это суд и смерть. Вот что такое огонь. Это потом странные христиане решили, что огонь это такое... ну, как это сказать, взвинченное, неадекватное поведение. И когда проповедник прыгает по сцене и орет, это он в огне. Как будто что-то у него там горит под одним местом. Это не огонь. Это, извините, это другая болезнь. Но огонь реально Ветхого Завета, это в Ветхом Завете. Потому что Иоанн проповедовал на грани Ветхого и Нового Завета, да? И когда пророки пророчили огонь, что это было? Это был ужас. Это был суд. Это был плен. Это была кровь. Это была смерть. Это было разорение, уничтожение и так далее. То есть это было возмездие за какой-то грех. Огонь, который горел на жертвеннике, он тоже не был никаким образом веселый. Потому что на нем сгорала... Что? На нем сгорала жертва. На нем сгорала жертва. На нем сгорали те барашки, волы, овцы, голуби. Все то, что могло бы послужить пользой для в хозяйстве у израильтянина. Да? То есть огонь это то, что забирало... самое дорогое, забирала самое нужное, забирала самое важное. И вот то, что Христос должен был сделать, да, это крестить Духом Святым и огнем. Меня всегда, ну, по крайней мере, вот раньше пугало вот это обещание. Я не знаю, как вас, но меня, особенно по первости, всегда пугало это обещание. Потому что я, ну, как сказать, меня убеждали, что огонь – это хорошо, но я-то всегда знал, что огонь жжется. И всегда очень настороженно к этому обещанию относился. Почему? Потому что, ну, я понимал, что если ты попадешь в это крещение, то тебе будет больно. И в этом крещении, в общем-то, как бы сказать, было что-то такое опасное и пугающее. И это относится к тем же словам Иисуса Христа, которые он сказал, обращаясь к людям, которые готовы были следовать за ним. Он сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. И многие потом поколения христиан, они по-своему осмысляли, что такое взять крест. Да? Самые хитрые придумали крестик на веревочке. Вот взял, Господи, вот иду. Вроде исполнил твое повеление, да? Что это такое? Ну, не тяжелый, а пусть даже и тяжелый. Некоторые придумали себе пудовые, там, вериги так называемые, да, кованые. Вот тащу, вот вроде выполняю. Но дело в том, что опять же, то есть это наработки хитрого христианства, если брать, опять же, тот контекст, в котором это было сказано, крест на тот момент было что? Страшное и позорное, болезненное, самое жуткое орудие казни, которое придумали изуверы римляне для устрашения, для усмирения сбунтовавшихся рабов своих, да? И поэтому от казни на кресте были избавлены все римские граждане. Это было огромное привилегия для римских граждан. То есть они понимали, что что бы они ни натворили, такой жуткой, позорной и страшной смерти они не дождутся. Ну, им там и для римских граждан существовала смертная казнь. Им рубили головы, но на крест римские граждане не шли. Поэтому было одно из привилегий. Вот. В итоге, на самом деле, когда Христос говорил евреям, что кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми свой крест, он призывал людей к чему? К смерти. Причем такой достаточно неприятный и болезненный. И человек, я еще раз вот заканчиваю эту тяжелую тему, да, я еще раз хочу напомнить, что человек незнакомый с собой, человек, который надеется, что что-то еще у меня хорошее существует, что на самом деле я еще смогу, я еще ничего, я еще, мне только нужно чуть-чуть, и я уже потом ого-го, и так далее, и так далее. Ему, естественно, такие вещи, такие процедуры совершенно не нужны. Ему такие процедуры не нужны. Если ты понял, что ты без Бога никто, да, если ты понял, что, как Павел пишет, не живет во мне, то есть плоти моей, ничего доброго, тогда и крест взять не тяжело. И пойти покреститься огнем не тяжело. Аминь. Почему? Потому что, а куда еще деваться? А куда еще деваться? А что еще? А где еще искать какие-то ответы? А как еще дальше строить отношения? А как еще жить? Да? Вот, Господи, пожалуйста, я понимаю, что ни мне, ни близким моим, никому в этом мире такое, что у меня есть вот само по себе, оно не нужно. Господи, я потому охотно и крест возьму, и жертву, написано, живую, святую, угодную Богу себя принесу. Потому что другого выхода у меня нет просто-напросто. И другого решения тоже нет. И каких-то альтернатив у меня тоже нет. Вообще ничего нет, абсолютно. Это на самом деле полный тупик. Духом Святым и огнем. Почему? Потому что мне нужен этот огонь, чтобы избавиться от ветхого человека. И мне нужен Дух Святой, чтобы жить как-то по-новому. Многие хотят Духа Святого без огня. Но дело в том, что Дух Святой на нечто такое вот, скажем так, нечистое, не сходит. А многие вообще не хотят Духа Святого. Им и так хорошо. Им и так неплохо. Понимаете? И вот в итоге на самом деле ничего не выходит. Христианство, оно остается таким вот, ну, мутным, каким-то безжизненным, безвкусным и так далее. И, как написано, попадает вон на попрание людям. А как вот эта соль, потерявшая силу. Или свет, который не свет. А какова же тьма тогда, если это свет? Поэтому буквально вот такие вот итоги нашего знакомства с самим собой. Да? И вот такое, ну, такое тягостное состояние, оно, в принципе, убьет любого человека, и если не познакомиться со второй личностью. Потому что Иуда, тот, который полез в петлю, в общем-то, наверное, понял, кто он такой. Но пойти знакомиться со второй личностью серьезно и глубоко почему-то не захотел. Хотя он, в общем-то, с ним как бы и был знаком, но что-то где-то он пропустил очень важное, что-то где-то он пропустил очень серьезное. Так вот, когда мы на самом деле понимаем, что себя спасти не можем, когда мы на самом деле понимаем, что, ну, как сказать, что шансов никаких не остается, и что единственное, что если что-то и произойдет, то если кто-то придет и вытащит нас из этой ситуации, если кто-то придет и даст нам что-то другое, да, как здесь написано, и крещение огнем, да, и крещение Духом Святым. То есть, если кто-то что-то даст нам, на самом деле, что-то такое другое, ну, как сказать, нам нужна огромная, мощнейшая инвестиция извне, нам нужна полная перемена внутренняя, нам нужно полное обновление, то, что называется в Библии рождением свыше. И если этот некто, да, не придет и не даст нам этого, то мы с вами не имеем никаких шансов. Аминь. Это тоже серьезно. Потому что, но для этого, для этого знакомства, для веры в это, нужно, я еще раз подчеркну, не менее серьезное знакомство со второй личностью, чем знакомство было с первой. Потому что если ты познакомился с первой и всерьез не познакомился со второй, ты просто, помрешь. Помрешь таким же, как и был неизмененным, я не знаю, от чего помрешь. Там, то ли в петлю залезешь, то ли от депрессии умрешь, то ли ну, это знание такое, вот знакомство с самим собой убивает. Потому что это и есть смерть. Когда ты понимаешь, что все, выхода нет. Ситуация неизменима никаким образом. Да? И тут нужно срочно бежать знакомиться со второй личностью. Потому что вторая личность, она по сути своей замечательна. Зовут ее эту личность Иисус Христос. И знакомство с ним состоит из таких вот двух таких каких-то замечательных его сторон. Да? С одной стороны, он на самом деле, мы знакомимся с ним как с Сыном Божьим. С другой стороны, мы знакомимся с ним как с человеком. Вот это тоже достаточно глубокое и серьезное исследование, которое предстоит провести каждому человеку, который хочет спастись. Потому что эти две его, как ипостаси, как принято называть таким классическим словом, да, они имеют к нам непосредственное отношение, очень важное и очень серьезное. Мы не можем его знать только как Сына Божьего, потому что мы будем восхищены, мы будем рады, мы будем, мы будем очень довольны, мы будем, поражены его учением, поражены его этим самым, может быть, там, добротой, любовью, совершенством и все остальное. Но если он просто Бог, то между нами пропасть. Понимаете? Между нами пропасть. Мы не можем туда никаким образом. Мы просто будем смотреть с тоской туда и плакать, может быть, и сожалеть очень о том, что мы не такие. И все. И на этом все заканчивается. Понимаете, потому что нету никакой связи. Между нами на самом деле реально пропасть. И мы просто как опять же хитрое христианство понапридумывало много различных уловок, много различных каких-то там этих самых, каких-то там странных магических действий, которые якобы переносят нас через эту проповедь. Там и воцерквеление, и таинство, и какие-то еще там эти самые там какие-то... какие-то там христианские практики, которые какая-то надежда бестолковая на то, что, старайся, делай, может быть, получится и, может быть, оценят и так далее когда-нибудь. Но по сути это ничего никому не приносит, по большому счету. Мы должны с ним познакомиться еще как с Сыном Человеческим. Почему? Потому что на самом деле тогда у нас есть с вами шансы. Потому что он тот, который пришел, и он был рожден так же, как мы. Он пережил то же самое, что переживаем мы. Он был искушаем тем же, чем искушаем мы с вами. Он мог уставать настолько, что спал в мокрой лодке под брызгами волн холодных, умучившись, что называется, в усмерть. Он мог уходить от людей, когда они ему докучали. Он ел, он голодал, он терпел неудобства в жизни. Он, в общем-то, абсолютно, жил теми же вещами и в той же плохой среде, и в тех же абсолютно условиях, в которых живем мы с вами. Он также, может быть, не все до конца так четко и ясно видел, потому что он сам об этом говорил, в отношении того, что ему не абсолютно все открыто. Такая, казалось бы, да, интересная вещь, но Христос об этом тоже рассказывал. Случай, чтобы яснее вам стало, это с этим днем пришествия. Когда его ученики спросили, когда все это будет, Христос сказал о признаках, но сказал: ни дня, ни часа, даже я не знаю. Один отец. Он тот, кто так же, как и вы и я, не хотел умирать. И молился очень странной молитвой: Господи, доминует меня чаша сия. И все остальное. То есть все то, что знаешь ты и я, все то, что переживаешь ты и я, ему знакомо. все то, что он, ну, как сказать, и потому он может быть реальным ходатаем за нас перед Отцом Небесным. Он может на самом деле, быв искушен во всем, нам, искушаемым, помочь. Обращаясь к нему за советом с верой, потому что это то, что он был человеком, дает мне веру. Быть внимательным к его словам. Понимаете? Быть внимательным. То есть то, что он был такой же, как я и ты, дает мне веру быть внимательным к его словам. Если он прошел, то он может мне посоветовать, как это пройти. Аминь. Если он пережил, то он может дать мне какие-то реальные, ну, реальную поддержку, реальную помощь, как это все пережить. Понимаете? Это дает мне веру. Потому что я знаю, что он сын человеческий. Я знаю, что он сын человеческий. И если, каким образом я это узнал? Я внимательно прочитал это здесь. Я рассмотрел это здесь. Мне недостаточно вот этого странного лика на иконах. Вот этого инопланетянина. С огромными глазами, с маленьким носиком, с маленьким ротиком. Он не дышит и не ест. Зачем ему? У него огромный лоб, огромные глаза. Он все видит, он все знает. Но остальное ему зачем? Даже ручки-ножки, если вы заметите, такие, что ни ходить, ни брать ничего нельзя. Он может только сидеть и созерцать. Вот удивительно вот этот мир. И все видеть, и все про него знать. Он мне не поможет. Вот тот инопланетянин мне никаким образом не поможет в моей жизни. Никаким. И разглядывание его мне его тоже никаким образом не поможет. Не узнать, не приблизиться. Наоборот, это только мне повредит. А вглядевшись в текст внимательно, я увижу, что он был таким же абсолютно человеком, как ты и я. Он также уставал. Он также раздражался, если встречал какое-то там бестолковость и непонимание. Он также страдал. Он также переживал. Он также отчаивался где-то в каких-то моментах. Он также тяжело переносил трудности и сложности, но он это переносил. И перенеся это, он может, я подчеркиваю, он может и меня научить, как это делать. Понимаете? И это дает мне веру. Обращаться к его словам. Если ты не видишь в нем сына человеческого, знаете, какая реакция? Тебе хорошо говорить. Говори, тебе хорошо говорить. Ты же вон, Бог. Ты не знаешь, что у меня. Тебе хорошо говорить. Я не встречал ни одного человека, который бы послушал моих советов, который говорит так по отношению ко мне. Слышите? Если человек не видит во мне такого же человека, как он, и не понимает, что все мы абсолютно одинаковые, нету эксклюзивных страданий ни у кого, и нету эксклюзивных искушений ни у кого, только я так страдаю. О, какое страшное страдание меня постигло. Только я так искушаюсь. О, да вы не знаете, как против дьявола против меня восстал. Да он лично против меня только и работает. О, только у меня такая тяжелая судьба и такая тяжелая доля. Вы даже не представляете, какая тяжелая у меня доля. И так далее. И когда ты ему советуешь, ну послушай, может быть так попробуем. И если человек говорит, тебе хорошо говорить, ты такого не знаешь, ты этим не искушался, ты в таких ситуациях не бывал, ты вообще это самое, то ничего, слышите, он тебе не поверит. Ничего из того, что ты ему сказал, совершенно не пригодится этому человеку. Совершенно. Единственный вариант, когда тебе человек поверит, когда он на самом деле соглашается. Да, ты такой же, как я. Да, ты на самом деле, ну, я понимаю, что ты такой же абсолютно, как я. Вот тогда я знаю, что, ну, как сказать, я верю тому, что ты говоришь. То же самое принцип действует со Христом. Слышите? Абсолютно тот же самый. Пока вы не верите, что он сын человеческий, ничего из того, что он вам говорит, для вас не будет полезным. Почему? По этой же самой причине. Потому что внутри себя, может быть, даже боясь в этом признаться, даже боясь это как-то оформить как мысль четкую и ясную, вы относитесь ровно так же, как к советам других людей, тебе хорошо говорить. Вон ты какой. И если это, ну как сказать, если это происходит да, в нашей жизни, если мы не знаем его как Сына Человеческого, то тогда ничего из того, что он нам советует, ничего нам не практично. Скажу другое. По этой причине всякие человеческие учения нам намного интереснее учения Иисуса Христа. Аминь. По этой причине христианская литература всегда будет интереснее, чем Библия. Согласны? Почему? Потому что все написал человек, такой же, как мы, с именем, фамилием, живущий где-то на земле недалеко, где-то рядышком, где-то обитающий, проходящий, наверное, то же самое, что и мы проходим, и где-то там переживающий примерно то, что и мы переживаем. И мы к нему, к его словам, очень неравнодушны, потому что мы ему верим. Да? Если мы ему верим, то для нас его 5 пунктов освящения гораздо важнее, чем Нагорная проповедь. Или 10 пунктов на пути там, снятия родовых проклятий гораздо важнее, чем какая-нибудь там история о кресте Голгофском. Почему? Потому что он человек такой же, как и мы. И мы хотим его слушать, и мы верим ему, и мы понимаем, что он Сын Человеческий, такой же, как мы. А Христос для нас, извините, незнакомец. Важно, очень важно знать его как Сына Человеческого. Очень важно знать его как Сына Человеческого, чтобы на самом деле понимать, что для этого нужно труд души, для этого нужно вдумываться, для этого нужно молиться, для этого нужно читать, для этого нужно размышлять, для этого нужно ходить здесь перед Господом. Да? И если мы на самом деле серьезно познакомились с этой личностью, то для нас на самом деле он будет Сыном Человеческим, тем, который жил как мы, страдал как мы, искушался, как мы. И, может, его советы, они намного эффективнее любых самых лучших, самых замечательных, самых продвинутых, самых набожных каких-то людей. Аминь. Потому что он первоисточник. Потому что он автор всего этого. Потому что он на самом деле реально, реально тот, который имеет глаголы вечной жизни. И этот опыт, он в нашей жизни должен присутствовать, потому что тогда, на самом деле, наша вера, она ну, как сказать, она реально эта вера. Мы верим ему, мы верим тому, что он сказал. Мы понимаем, что ему не просто, что не то, что ему хорошо говорить, он знает, что говорит. И он реально понимает, что он говорит. И за его словами реальная сила и реальная мудрость, реальное, ну, как бы сказать, реальное благословение для нас. И это здорово. Это здорово. Также важно знать его как Сына Божьего. Казалось бы, да? А что это такое? Многие как будто бы и не спорят с этим, многие как будто бы и согласны. Но что это значит? Реально знать, очень важно знать его как Бога. Я никогда бы не доверил свою жизнь учению вот этого человека, просто человека, если бы он был просто человеком Иисуса Христа. Слишком много требует. Слишком, как бы сказать, круто заворачивает. И если не знать его как Бога, то никогда в жизни не доверишься вот этим самым советам и этим самым словам. А что это такое, знать его как Бога? Это то же самое, что происходило с учениками. Когда на самом деле они знакомились с ним, представляете, как у них, что называется, мозг рвало, когда они смотрели на молодого человека, ходящего рядом с ним, который уставал, ел и пил, ходил в туалет, извините, там, спал, потел и все остальное, как у них мозг рвало, когда вот этот вот человек, вставал посреди озера, посреди бури и говорил, и причем не так, чтобы молился: «Господи, пожалуйста, останови эту бурю, это самое, очень тебя прошу, а то мы тут все погибнем», и тут понемножку все улеглось, да? А когда он вставал посреди бури и, обращаясь к ветру, совершенно никогда никого не слушающему, говорил: «Замолчи и перестань». И все сдувалось в одну секунду. Или как вот этот самый, такой же самый, тот же самый человек говорил бесноватым, бесам, которые там что-то там просили и ныли, и это самое: «Не отсылай нас, что-то ты раньше времени пришел, ты мучишь нас, ой-ой-ой, ай-яй-яй». Он говорил: «Выйдите». И когда вышли, вот этот самый легион даже разрешил им войти в свиней для наглядности. И когда вот эта вот компания, несколько тысяч, с визгом, ревом и воем побросалась в море. Или когда вот этот же самый молодой человек, обращаясь к больному, говорит ему: «Сынок, я прощаю тебе твои грехи». Что это такое? Что за цирк? Какой он тебе сынок? Он старше тебя. А грехи как ты можешь простить? Он не перед тобой догрешил. А он говорит: «А чтоб вы знали, что я могу это делать, вставай и ходи». А он взял, встал и пошел. Понимаете? И вот эти вот, ну, как сказать, его абсолютный авторитет, его абсолютная власть, она на самом деле потрясает. Потому что люди, написано, были в страхе. В страхе, что человек имеет такую власть. Как это? Потому что никогда, нигде, даже у пророков Ветхого Завета, если все их чудеса вместе собрать, не будет того, что делал Иисус Христос. Он больше делал, мощнее делал, серьезнее делал. Моисей рядом с ним не сравнится ни во что. Самые великие мужи Ветхого Завета, они, ну как сказать, дети по сравнению с тем, что он делает. В своих суждениях, в своих делах, в своих поступках, в своем влиянии на все остальное, на этот мир. И в итоге реально он вырисовывается в такую какую-то потрясающую картину, которую, ну, на самом деле, вот, ну, как сказать, вот он Бог, он может все на самом деле. И вот это чудо, когда он явил себя как стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Он не полубог, как у греков. Там у греков было такое явление, полубоги. Да, то есть были абсолютные боги, которые обитали на Олимпе, ну и были, ну как это сказать, полукровки, которые там от браков там богов с людьми, или наоборот там как-то внебрачные башки изгнанные с Олимпа и так далее, да, там такие обитали, помните, да, всякие там Гераклы там и другие личности. Вот, когда там на 80%, допустим, человек на 20 бог, или наоборот, на 20 бог на 80 человек, вот как-то так, да, то есть. Так вот, Христос в процентном отношении вот таком никак не делился. Он абсолютно был сын человеческий. Родился как человек, жил как человек и умер как человек. Так же абсолютно. И его смерть на кресте, она на самом деле полноценная, потому что жизнь за жизнь. Вместо нашей жизни, жизнь его. Наш грех на нем. И беззаконие наши на нем. И болезни наши на нем. И абсолютно полноценный обмен. Но с другой стороны, вот эта вот уникальная сила и власть, которая в нем обитала, она на самом деле свидетельствовала о том, что он полноценный Бог. Полностью. Это не так, что ему была дана власть какая-то, делегирована власть Богом на время. Зачем? Для чего? Какой смысл? Полная бессмыслица, если ему просто была дана на время, зачем-то, чтобы вот, ну, каким-то образом утвердить учение. Для того, чтобы утвердить учение, не надо было такой власти. Для того, чтобы утвердить там какую-то его, ну, как сказать, утвердить какую-то его миссию, не надо было такой власти. Абсолютный перебор. Хватило бы, как у Моисея, несколько чудес. Понимаете? А то, что Он сотворил, то, что Он явил, то, что Он продемонстрировал, показывает просто безграничную Его возможность. И мы на самом деле имеем от Него полную поддержку, настолько великую, насколько величественно само Его имя и насколько величественно само Его вот ту власть, которую Он явил. Это тоже внимательно надо было, к этому нужно было тоже внимательно присмотреться. Какое-то время ученики ходили за Иисусом просто широко раскрытыми глазами, ничего не понимая, что происходит. И задавали правильные вопросы. Кто же это такой? На которые не имели ответы пока что. И только через какое-то время, побыв с ним достаточно долго, и Господь, когда потрудился с ним достаточно долго, они посмотрели и в конце концов сказали: «Фу, поняли, ты Мессия, Сын Бога Живого». На что Христос в Гефсимании сказал: «Блажен ты, Симон, да, в данном случае, но вы, ученики, тоже блаженны вы, потому что, говорит, не плоть и кровь открыли вам это, но Отец мой, сущий на небесах, Он потрудился, чтобы вам до этого добраться, откровение». И в итоге, когда на самом деле, когда вот это вот сочетание из наших вот этих двух откровений, да, о самом себе и об Иисусе Христе, оно сливается воедино, то мы на самом деле, становимся людьми, рожденными свыше, людьми спасенными. Людьми спасенными тем, что спасенными Христом. Спасенными тем, что нам ни в коем случае не тянет вернуться к ветхому. Потому что мы знаем, там жизни нет. Там жизни нет. И если плоть когда-то там еще и поднимает голову, и какие-то привычки старые что-то там всплывают, и какие-то глупости иногда мы делаем, да? Мы никаким образом не расцениваем их как норму. Слышите? Мы никаким образом не расцениваем как норму. Это всегда приводит нас в ужас. Это всегда приводит нас в отвращение, и мы говорим: «Господи, да не надо нам это. Зачем нам это? Куда нам с этим? Для чего все это? Это распято, это умерло. Пускай оно там остается. Пускай оно там будет. Нам нисколько этого не жалко. Нам нисколько... И это на самом деле реально, приносит успех в нашу жизнь. И многие проблемы там с самосожалением, потому что очень, большая проблема у человеков – жалеть самих себя. Да? Есть такая беда? Кто ж нас еще пожалеет? Очень хочется себя пожалеть. Очень хочется. Потому что никто нас не любит, никто нас не ценит. Мы такие бедные, такие несчастные. Любви нам не додали, внимания тоже. Что там еще у вас не хватает? Зарплаты у нас маленькие. Пенсии еще меньше, да. Здоровья мало. И всего-всего мало. И вот это вот самое, там вот это начинается, там вот это плач такой, скрежет зубов по поводу того, что у меня нет, а у других есть, а они не делятся. И вот это вот так вот. Плохо и трудно, и так далее, и так далее. Так вот, если ты с собой знаком и понимаешь, что ты существо умершее и ветхое, да, и на кресте оставшееся, то самосожаление как-то оно не актуально совершенно. Чего жалеть? Все то, что имеешь, заслужил. Аминь? Или нет? Или незаслуженно страдаем? Заслуженно, абсолютно. Все, что имеешь, заслужил. Все то, что нужно, так еще мало. Еще по милости Божьей не все отсыпали, что насеял. Не все еще насыпали, что насеял. Потому по милости Божьей еще, дай это самое, еще не, ну как сказать, еще живы. По милости Божьей еще до сегодняшнего дня как-то вот, ну, все нормально, еще можно дышать. Можно еще как-то шевелиться. Поэтому на самом деле проблемы с сожалением нет никакой. Проблема с гордостью. А чем гордиться? Тем, что натворил? Своими этими косяками, как говорят, да? Своими кривизнами, которые понавыстраивал, и так далее. Чем гордиться-то? Нет, есть у меня один пункт, которым я очень горжусь. Да? Семечки я лущу больше и быстрее всех. Ну, если это достижение, достойное восхищения Господа, то, наверное, надейся на спасение. А если нет, тогда, ну, как это сказать, закрой рот и смиренно склони голову, потому что нечем гордиться, на самом деле реально нечем. И Павел об этом пишет, он говорит, если, говорит, чего ты, говорит, хвалишься, как будто не получил что-то от Бога. Все, что имеешь, Бог тебе дал, чем хвалишься, чем гордишься? Все от Господа, и все Божий подарок, и все это, ну, как сказать, твои заслуги там, ну, совсем-совсем. Люди спасенные – это люди смиренные. Люди, знающие, кто они такие, и знающие, кто такой Христос, они бывают людьми смиренными. Их тяжело обидеть на самом деле. Их тяжело задеть. Их тяжело как-то унизить. Их тяжело, по большому счету, потому что в отношении себя, так, ну, как сказать, я заслужил. А в отношении Господа, так как его обидеть? Как обидеть того, кто живет в себе, да? Имеется в виду Иисуса Христа. Если он прощал врагов, если он даже на кресте о них молился, прости их, не ведаю, что творят. Его же обидеть очень тяжело. В любом случае. И люди спасенные – это люди уверенные, уверенные на самом деле в себе, ну, как сказать, не в себе, точнее, а уверенные в Боге. Потому что они знают, кто за ними стоит, они знают, кто в них живет. Они знают их свою основу, они знают свое основание. А их основание, оно непоколебимо. Не я живу, а живет во мне Христос. А если он живет во мне, то он не умирает. Понимаете? Если внешнему человеку тлеет, то внутренний день это не обновляется. Вот мое основание. Вот моя надежда. Вот моя, ну, как бы сказать, вот мой стержень. Все вокруг него строится. И все им живет, и движется, и существует. И я вижу его вокруг. И я понимаю, кто он. Я понимаю величие. Я понимаю его власть, я понимаю его способности, его возможности, и я верю ему, потому что я знаю его как сына человеческого. Такое вот интересное христианство, с которым мы встречаемся на страницах Евангелия, оно требует внимания, оно требует участия, оно требует души, оно требует, как бы сказать, серьезного очень подхода, да, но, извините, другого нет, потому Христос сказал всем, что у тебя есть, возлюби Бога, да, и всеми силами, и всей крепостью, и всем разумением, и всем, что у тебя вообще существует, то есть серьезно к этому отнесись, очень серьезно, если все задействуешь, то будешь иметь успех. Причем тут не надо быть особым интеллектуалом. Оно такое удивительное, Господь такой удивительный, что он, ну, на самом деле достигает простых людей совершенно. Поэтому даже люди с, скажем так, с ограниченными способностями умственными, люди на самом деле там, ну, там с инвалидностью, скажем так, да, со справкой, для них не проблема быть христианами. Я, слава Богу, встречал немало таких людей, которые реально не обладая, так скажем, обширными интеллектуальными способностями и познаниями, очень хорошо и ясно приняли это Евангелие. По вот этим двум пунктам. Они поняли, кто они такие, и они узнали, кто такой Христос. И в итоге они живут так, как живут на самом деле христиане. Идут в небеса, радуются спасению, дают на самом деле для окружающих пример своей веры. И все очень здорово. Очень умные люди присутствуют среди христиан. Со всякими там очень серьезными громкими бумагами. Там профессора, академики, там еще кто угодно. Они прошли тот же самый путь. Они познакомились с собой. Они познакомились с Иисусом Христом. При этом, при всем, знакомы еще со многими замечательными, умными людьми, но они для них не ориентир. И для них они, ну, как сказать, источник информации, да, там, может быть, какое-то там подтверждение их истин, да, но это ни в коем случае не ориентир, не путеводная звезда, понимаете. В итоге, на самом деле, за Христом идут очень много людей. За Христом идут разные люди. За Христом идут очень в разные национальности и разные очень народы и так далее. Почему христианство, оно не, как это сказать, не имеет границ каких-то культурных или национальных, или еще каких-то. Посмотрите, где бы оно ни приходило, оно находит последователей, да? То есть очень тяжело здесь, там, допустим, насадить конфуцианство или еще что-то такое. Найдутся, конечно, любители, но оно так не коснется. Потому что христианство, оно касается всего абсолютно. Оно есть абсолютно во всех странах, во всех, со всяким культурным кодом, с разными религиями, от примитивных племен, еще диких совершенно, которые живут первобытно общинном строе и с каменными этими наконечниками стрел охотятся за там обезьянами в джунглях где-нибудь там Амазонки. Еще существуют такие племена. Если туда доходят миссионеры, они обращаются ко Христу. И верят, на самом деле меняются. До каменных джунглей где-нибудь, я не знаю, там в Европе или в Японии, оно находит людей, оно находит сердца, оно находит на самом деле последователей. Почему? Потому что оно работает не с культурным каким-то слоем, оно не на уровне каких-то этих самых там традиций работает, оно работает с сутью человека. А суть у всех одинакова. Все согрешили. Неважно, ты на обезьян охотился в Амазонии или где-нибудь работал клерком в Токио или в Висагинесе, еще кем-нибудь. Да, неважно, суть у всех одинакова. Все согрешили и лишены славы Божьей. Согрешили, наверное, в разном, наверное, да. Может быть, не убивал, да, кроме обезьян, никого. Может быть, там, как бы сказать, и не пил, потому что не придумали еще в тех общинах такого развлечения и так далее. Но они все равно чувствуют себя погибшими. Они все равно чувствуют себя погибшими во взаимоотношениях, в каком-то вещи. У одних культур есть свои сильные стороны и плюсы, у других какие-то другие стороны свои сильные плюсы. Одни могут культуры этим гордиться, другие могут этим гордиться. У одних такие достижения, у других такие достижения. Но эти достижения, они не спасают людей. Все равно по-прежнему человек внутри себя, серьезно исследующий себя, он понимает, что он погибший. Он понимает, что никуда не денется от Божьего суда. Он понимает, что так жить нельзя. Он понимает, что, в общем-то, с собой он сделать ничего не может. И тот Спаситель, который приходит, он изливает Духа Своего на всякую плоть. Неважно, какая это плоть. Первобытно-общинная или сейчас вот современная, продвинутая, вся обложитая гаджетами и информационном поле живущая. Совершенно неважно. Вот эта самая плоть, она на нее может излиться абсолютно Дух Святой, если человек приходит с покаянием, если человек приходит на самом деле с желанием быть спасенным. И Господь Иисус Христос, Он Спаситель вчера, 2000 лет назад и сегодня, в нашем веке, да, и даст Бог еще сколько земля простоит и завтра, и будет тем же. Даже самого страшного грешника, потому что по сути своей, мы все самые страшные грешники. Только одним посчастливилось, скажем так, осознать это раньше, другим, увы, пришлось осознать это позже. В итоге, на самом деле, все перед Господом стали равны. Вот. Пусть Господь благословит нас. На самом деле, ну, знать вот этих двух, которые серьезно, на самом деле, реально влияют на вопрос нашего спасения. Если с ними разобраться, со всеми остальными гораздо проще. Аминь. Со всеми остальными гораздо проще. Как Христос сказал одному из таких любопытных, Он сказал, что тебе до Него? Что тебе до Него? Потому что есть любопытных. Я понимаю, что это нормально, я понимаю, что это правильно, так сказать, присматриваться, приглядываться и так далее, и так далее. Но я просто предупреждаю, это один из способов уходить от своих проблем. Обычно очень распространенный способ заняться проблемами чужими. Да? Древняя игра, древняя забава, рассматривать соринку в чужом глазу. Со времен Иисуса Христа и до сегодняшнего дня. Да? Созависимые родные, которым как воздух необходим злый день в их компании. Я имею в виду созависимые, там, ну, есть такой термин, да, среди алкоголиков, живущие люди, живущие с алкоголиками, с наркоманами, называются созависимыми. Так вот, есть такой парадокс. Многим из них вот как воздух нужен вот этот злодей. Почему? Потому что на фоне его он своих проблем не замечает. Он весь занят перевоспитанием того. И на фоне его своих проблем не замечается. Так созависимые есть и в других, ну, в других сферах, да, допустим. Созависимые есть в церкви, которым свои проблемы не интересны, их важно, кто там что сделал. По той же самой причине. По той же самой причине. Потому что если я вижу, что там есть какие-то там злодеи, то я как-то пытаюсь решить их проблемы. Мне свои как-то особенно, ну, и не волнуют уже. Они не такие большие уже по сравнению с теми. Они не такие значимые уже. И так далее. Но если мы понимаем, что те ответят за свое, а я отвечу за свое, тогда совет Христа очень актуальный. Он говорит, что тебе до Него? Ты за мной иди, и ты заповеди исполняй, и ты делай то, что должен делать. И тогда, говорит, возможно, сможешь помочь вытащить те соринки из глазов, или из глаз ближних своих. Хорошо, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твой удивительный дар, Господь, который мы имеем, который Ты дал, послал на эту землю, Господи, за дар спасения, Господи, за Слово Твое, Господь, за Дух Твой Святой, за, Господи, Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, мы благодарны Тебе за то, что, Господи, это до сегодняшнего дня мы, Господи, видим, как Ты действуешь над этой землей. До сегодняшнего дня, Господь, мы видим, что на самом деле, Господи, Ты реально касаешься людей. Реально даешь, Господи, человеку возможности знать самих себя, Господи, знать Тебя лично. И Ты даешь, Господь, для них, для каждого, Господи, вот это Духа Святого. Духа Святого, который делает нас новым творением, который дает нам возможности видеть и понимать, Господи, Тебя, который дает нам возможности, Господи, знать Тебя лично, который дает нам возможности знать дарованное нам от Бога, Господи, и которым взываем Абба Отче, наш Отец. Мы молимся, Господи, благослови, пожалуйста, каждого, Господь, на этом пути. Помоги нам, Господи, иметь достаточное мужество, Господь, быть честными, терпение, смирение, Господи, и любви, чтобы двигаться за Тобою, так, как Ты нас ведешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.